Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст «Без ширмы», я Виталий Королёв. Сегодня мы с вами будем говорить о мире тюрьмы. И в гостях у нас ведущий, который ведет по этой игре, по этой системе игры. Зовут его Иван Гладких, и здравствуй, Иван.
Всем привет, привет. Всем здравствуйте.
Еще раз. Ваня. Мне хотелось тебе задать вопрос сначала. Ведь «Мир тьмы» — это же не первая ролевая система, которую ты начал вводить в нашем клубе, так уж точно, по крайней мере. Почему сейчас ты уже который сезон, у тебя был небольшой перерыв, который сезон продолжаешь именно по «Миру тьмы» вводить свои игры? Чем эта система или этот сеттинг, или этот мир тебе так полюбился?
Ну, если говорить о сеттинге, потому что «Мир тьмы» — это, в первую очередь, сеттинг. Очень большой, очень широкий. Это то, что я очень люблю городское фэнтези, фольклорные ужасы, вообще связанные вещи именно в рамках какой-то реальной мифологии. То есть не попытка придумать новые названия для Римской империи, а игра в чем-то более осязаемом и, мне кажется, интересном. То есть это городские легенды, это вещи, то есть какие-то мифы реальные, то есть там те же вампиры и оборотни же, это в первую очередь мифологические существа, ну, оборотни в большей степени, вампиры меньшей и так далее. То есть это именно такая атмосфера мрачного мира, полного тайн и каких-то интересных существ и событий, в которых игроки могут поучаствовать. И у тебя очень большой простор для того, чтобы придумать какую-то историю. Я бы сказал это так. Но это, в принципе, мой любимый сеттинг. Как бы достаточно давно, но вот именно как игровой, что я в нем много вожу, это да, это, наверное, последний год-полтора, наверное.
Угу. Ну тогда давай, прежде чем мы приступим к описанию самого «Мира тьмы», я тебе задам такой блиц-вопрос.
Угу.
Старый «Мир тьмы» или новый «Мир тьмы»?
И то мне нравится, но в новом «Мире тьмы», который «Хроники тьмы», мне система не нравится, которая в нем есть, она, мне кажется, очень переусложнена. И это немножко вещи проразные, хотя...
Ты прям совсем-совсем новый «Мир тьмы» или вот эту красную книгу говоришь, которая про вампиров? Я просто вампиров.
Нет, просто есть...
Пятерка или нет, более поздняя?
Проблема вот в чем как бы прикол. У нас есть старый «Мир тьмы», который вот с 90-х...
Ну, V20 который, да?
Нет, ну, V20 — это как раз последняя редакция, которая, по сути... Тут больше об истории, потому что у нас вот был «Мир тьмы», в 91-м году появился, в 2005-м закрылся. Как бы все. Сам сеттинг, он был уничтожен внутри своего сеттинга. Во всех линейках произошел апокалипсис. И мир был уничтожен. White Wolf Publishing, разработчики этой игры, сделали новый «Мир тьмы», в котором у них были все те же самые существа, но это была другая система, другой сеттинг с другими правилами. То есть у нас нет глобального метасюжета, у нас все это камерное, маленькое, у нас все линейки играются на целиком одинаковой системе и так далее, и так далее.
Это тот самый, который пятерка, да?
Нет, нет, нет. Это вот как раз это отдельная прям вещь.
А так.
После этого в 2011 году вышла четвертая редакция Vampire the Masquerade, которая как раз двадцатка. Что она вышла ровно через 20 лет после первой.
Так.
И изначально это планировалось как набор игр, ну, то есть просто вот действительно юбилейное издание. То есть мы просто компилируем все правила, делаем красивую книжку большую и фанатам продаем по второму разу.
Это зеленая.
Да. Но после этого там произошло, там были долгие проблемы с правообладателями, потому что сначала White Wolf Publishing были независимыми, потом его владел CCP, который делает их онлайн. Потом их выкупил Paradox Interactive, который известный в большей степени как издатель видеоигр. То есть там Crusader Kings, Hearts of Iron, Europa Universalis, все остальное. И вот они уже сделали пятую редакцию. И пятая редакция — это и сеттинговая, и механически, это вот натягивание совы «Мира тьмы» на глобус «Хроник тьмы». Потому что это полное переначивание сеттинга, причем без полного перезапуска. То есть мы говорим, что у нас продолжение третьей редакции, но мы делаем все по новой и так далее. То есть это такая пятая редакция, такой некий кадавр. Некий монстр Франкенштейн, на мой взгляд, который, ну, все переначил. Как бы это и не то, и не то. Это ни рыба, ни мясо. Потому что у нас есть хроники, которые очень механически ровные, очень выровненные, но не сложные при этом. Они про локальность, они сеттинг там очень мало прописан, то есть много белых пятен. И у нас есть «Мир тьмы», который механически очень кривой, он при этом свободный, легко играется. И у нас огромный мир там прописанный просто целиком.
Давай так. Я извини, что перебиваю. Я буду с точки зрения дилетанта в мире тьмы спрашивать. Можно? По-простому, для блондинок. Вот есть зеленая книжка, это четвертая редакция, она же V20.
Она же V20, все верно.
Ага. И это, по сути, старый мир тьмы с точки зрения сеттинга и с точки зрения системы.
Да, правильно? Ну она немножко сбалансирована, все удобнее сделано, ну да.
Ну, хорошо, это рискин старой системы.
Да.
А есть красная книжка.
Пятая редакция, вот. Да.
Это пятая редакция, так называемая пятерка, да?
Да.
И это игра, которую, если я правильно тебя понял, там делали уже не белые волки, а делал парадокс, вернее, какие-то
ну,
ребята.
У них, да, они сделали студию, Renegade Game Studios, которую делали. Но там много людей из белых волков бывших, но это другая студия уже, да.
Ага, понятно. И эти две, и даже вернее три системы, потому что еще существуют некие хроники тьмы, да, они все существуют параллельно, я так понимаю, друг с другом путаются, фанаты разных систем друг друга, как положено, в таких случаях хейтят, потому что я слышал, что когда-то давно все жили в мире, но клан огня начал войну и как бы и появился Pathfinder, да, и с тех пор фанаты Pathfinder ненавидят ДНДшников, ДНДшники ненавидят фанатов Pathfinder, а игроки, которые обычные, играют и то, и другое, и говорят,
и не понимают, в чем разница.
В чем разница, да, это то и то же, да.
Что происходит.
Это корпораты просят вас спросить, какая разница между этими картинками. Да. Они одинаковые, да. Так вот, тут примерно то же самое, но только в мире вампиров, оборотней, фей, магов и прочих вот таких вот сущностей. Правильно я понимаю?
Ну, если совсем просто туда, но если говорить четче, но это не будет совсем сложно, что у нас есть... Пятерка, которая... У нас есть Хроники Тьмы, которая совсем отдельная игра. То есть она никак не связана ни механически, ни сеттингово с старым миром.
Так, понятно.
У нас есть V20, которая... То же самое, что Старый мир тьмы, но без мета-сюжета, удобно и так далее. Это вот целиком то же самое, что было в 90-х и в нулевых.
Так.
У нас есть пятерка, которая, на самом деле, которая перезапуск сеттинга. В случае вампиров он такой софт, софт-трибут, то есть мы там оставляем старые названия и так далее. Есть в случае оборотней, там, магии, феи, еще пятой редакции не существует. Оборотни — это прям полноценный ребут, но все равно с опорой на старое. По сути, если вы играете, например, в пятую редакцию, то вам материалы по старым редакциям не нужны вообще. Каким образом? То есть вы ни механически, ни лорно не сможете их использовать в своих играх. Ну, если говорить вот прям напрямую, то да. Но так это как бы все очень сложно на самом деле, потому что те же парадоксы заявляют, что пятая редакция вампиров — это продолжение. Хотя это не совсем так. Что отличает от того же Pathfinder, который, да, это целиком там новая игра, например. Просто...
Ну, особенно по старой редакции.
Ну, да. Ну, просто на том же движке, там, со своим сеттингом и так далее.
Такой вопрос. А вот эти две... Ну, хорошо, про Хроники Тьмы я понял, что это отдельная сущность, и не будем их сегодня больше трогать. А вот эти две системы, я имею в виду пятерка и двадцатка, так их будем называть, хотя я их, по крайней мере, слышал,
ну, да, это...
в жаргоне называют,
это,
да?
Это верно, да.
Пятерка и двадцатка. Они продолжают обе развиваться, или развивается только пятерка, а двадцатка — это такое законсервированное воспоминание о прекрасной эпохе?
Двадцатку постепенно душат, а парадокс не дает издавать по ней книги, как и по хроникам. Потому что их издает другое издательство, у них Spav Publishing, и все линейки Мира Тьмы в рамках двадцатки, они закрываются постепенно. То есть вампиры закрылись в 18 году с выходом пятой редакции, оборотни закрылись в прошлом году с выходом пятой редакции. Феи и призраки из-за маленькой популярности закрылись там через пару лет после релиза. А маги до сих пор живут. Mage the Ascension, который сейчас переводит студия 101, оно до сих пор живет. Книги до сих пор выходят, там буквально по месяц назад последняя выходила. И, ну вот, больше, ну, я думаю, ее тоже закроют, когда выйдет пятая редакция маги. То есть оно тоже будет все закончится целиком.
Угу. Живет только... Опять проклятый капитализм, и буржуи делят бабки. Ну, давай так вот, по-честному. Это же происходит,
да? Я бы сказал, что это большая глупость парадоксов, что они считают, что почему-то люди, которые покупают книги по двадцатке, не будут покупать книги по пятерке. Хотя это, в принципе, разные аудитории, они друг от друга не зависят. То есть человек, который вливается в пятерку, он бы, в принципе, не покупал двадцатку и наоборот. Ну, в основном. Поэтому это просто глупость, парадокс. И они, ну, они и хроники также закрыли. То есть вот, хроники тоже не выходят почему-то. Хотя это вообще другой сеттинг. Это очень странно.
Интересно, интересно. Ну хорошо, ладно, давай вернемся к истории. Расскажи, что же такое мир тьмы и откуда он произошел, и почему вокруг него так много сломано копий, потому что я слышал утверждение такое, что существует только две настольно-ролевые игры, фанаты которых отрицают существование других настольно-ролевых игр. Это Dungeons and Dragons. Если вы играете, очень сильно любите Dungeons and Dragons, то
вы в другой не играете,
еще в другой не играете, и все остальное пытаетесь превратить в Dungeons and Dragons. И «Мир тьмы», ну, обычно это говорят в разделе вампиров, который «Маскарад вампиров».
Это правда.
Вот, что если вы играете в «Маскарад вампиров», скорее всего, больше не играете ни во что другое. Чем же они так захватили умы-то бедных сограждан?
Ну, «Мир тьмы» появился как сеттинг с первой редакции Vampire the Masquerade, то есть «Вампиров Маскарад», в 1991 году. И в неком смысле перевернул настольные ролевые игры, потому что до, ну, насколько мне позволяет мои знания, не очень широкие, но такие общие, что до этого там, кроме «Зоба Ктулху», наверное, и, вот, ну, игр «Хаосиумов» в основном, все настольные ролевые игры это были вот, ну, вот как D&D старые. То есть, да, там AD&D, это Wargame, с зачисткой подземелья, гоблинами и так далее. А «Мир тьмы» предложил другое. В своей основе первая редакция Vampire the Masquerade — это игра про социальные взаимодействия и про политику. В ней боевке отдается очень мало внимания. То есть вы, как персонажи, должны избегать боевых сцен всеми возможными способами. Те кланы, которые доступны в первой редакции, в основном заточены на социалку. Там, если не ошибаюсь, были только камарильские 7 кланов из 13 кланов, которые есть в основной игре. Ну, позже появились. И так далее. То есть это сеттинг тогда еще был широкими мазками. То есть, например, оборотни на момент первой редакции вампиров были не более чем просто безумные люпины из лесов. То есть это не было какая-то, это не была отдельная игра еще тогда. И мне кажется, еще очень сильно это ударило в нерв самих 90-х, ну, то есть как пишут как минимум, что я 90-е не застал никаким образом. Вот, но в американских 90-х...
Ничего
вот,
не потерял.
Да. Вот этих вот фильмов, вот этих боевиков 90-х, этот термин антигерой 90-х, вот эти вот крутые мужики в плащах и так далее. И, как ни странно, вот эти фильмы, которые вышли уже после «Вампиров» первой редакции, это, например, «Блейд» или «Ворон», они как раз очень стилистически, очень хорошо отражают вот эти грязные города, вот эта вечная ночь, туман, дым, вот эти клубы, где вот какой-то рейв немецкий бесконечный и так далее. То есть это вот, это того, что новое. Это вот не было игрой про эльфов и гномов, которые зачищают подземелья с гоблинами. Это было что-то иное. И поэтому оно, ну, действительно, мне кажется, до сих пор, наверное, «Мир тьмы» именно в общем, наверное, вторая популярность после ДНД. Настольно-ролевая игра. Ну, не в СНГ, в СНГ у нас все сложно, а конкретно по миру, потому что это и продажи показывают, и все остальное.
Ну, там они «Зоба Ктулху», на самом деле.
Ну, да, то есть, вот, да, сказал, вот, да, они примерно на одном уровне, но просто «Зов», он как бы и старше. То есть, типа...
Да, он постарше, да.
Он сколько там, по-моему, с 80-х, по-моему, если
раньше,
не...
Раньше. Он
даже.
Прям появился буквально, то есть, смотри.
После ДНД.
А после ДНД, там, через 3 года уже...
Ну, то есть, ему тоже уже под 50, то есть, уже, так сказать, мальчик взрослый.
Уважаемый дяденька, да.
Да, да, вот. И как бы, ну, «Мир тьмы» в этом плане, еще что его отличало, я, честно говоря, не помню, не могу сказать, что вот до появления «Вампиров» и вот развития «Мира тьмы» как сеттинга были сеттинги с серьезным метасюжетом. То есть тем, что у вас какая-то, ну, с редакциями, например, у вас постоянно что-то меняется в мире. То есть у вас идет какой-то сюжет, на который игроки слабо влияют. Это палка о двух концах. Это интересно читать, например, как книгу, но играть в это сложно, если ты пытаешься все вписать в свой метасюжет. Именно поэтому, кстати, «Мир тьмы» и закончился. То есть, ну, мир был уничтожен, и как бы все.
А там вообще весь мир был уничтожен, или только мир вампиров?
Нет, целиком. Нет, это же все в одном сеттинге. То есть просто каждый апокалипсис, он игрался отдельно. То есть у вас там у вампиров просыпался патриарх Цимисков под Нью-Йорком в виде огромной летучей мыши громил небоскребы. У вас у оборотней какое-то племя всех предавало и начинало там, не знаю, распространять какую-то гигачуму. У вас у магов все становились магами, и мир не мог этого выдержать и самоуничтожался. То есть там у фей наступала вечная зима, например. Ну, то есть, ну, все как-то вот так. Ну, это невозможно соединить во что-то единое, но как бы все линейки «Мира тьмы» — это отдельные игры, по сути. То есть вам не нужно для того, чтобы играть в оборотни, знать вампиров. То есть это может быть полезно только для того, чтобы вы хотите вот какой-то серьезными антагонистами сделать вампиров в своих играх. Но для в среднем каждая линейка, она самодостаточна внутри себя. То есть, вам не, ну, то есть там и механики в одной книге, и лор с позицией этой линейки и так далее.
Круто. Вообще круто. Так, подожди. И в 2005 году эта вся история пришла к концу, мир был уничтожен, и, казалось бы, играть дальше не во что. Правильно я понимаю?
Нет, но можно играть до него. То есть вам никто не мешает играть до 2005 года. То есть в мире тьмы, также в 2005 году мир был уничтожен. То есть там, ну, ничего не поменялось. То есть вы как бы... Ну, то есть если хотите быть именно в рамках мета-сюжета, то есть вы можете сказать, что у нас не было апокалипсиса, ничего этого не было, мы играем дальше. То есть вам ничто не мешает, конечно. Не прет ролевая полиция, не будет бить вас по ногам.
Не, слушай, ну ты про ролевую полицию так-то громко не говори, но ты знаешь, это сам у нас в чатике есть паблик «Ролевая полиция», там она пару раз приходит, да, это... Так вот,
страшно.
Скажи, я понял, мне показалось, что это прикольная идея, потому что действительно Зов Ктулху в свое время предложил достаточно быстро после ДНД альтернативу взять на вещи, то есть это не истребление чудовища, а некий детектив, расследование, снятие кожицы с луковицы одну за одну, пока ты не докопаешься до ужасной правды, и все не погибнут. Вот. White Wolf в виде мира тьмы предложил глобальную сюжет, глобальную интригу, которая разворачивается по всему миру, и, ну, если я правильно тебя понял, да, то есть вот этот мета-сюжет, который развивается постепенно от первой, там, второй, третьей и так далее редакции, правильно?
Ну, там есть небольшая сложность с тем, что первая редакция, она как бы немножко игнорируется, потому что первая редакция его пробы пера, и многие вещи из нее не отредконились. То есть, ну, начиная со второй, да.
Ну, начиная со второй, там, они вот так развивали, и получается, если с 91-го года до... Там, с 92-го года, там, за 13 лет они целую историю мира, и так как с учетом того, что, насколько я знаю, мир тьмы, в отличие от всех остальных игр, которые, ну, больших игр, которые на тот момент существовали, действовал здесь и сейчас, то есть не в 20-е годы, как Зов Ктулху, не вообще в вымышленных мирах, как остальные системы, которые на тот момент активно появлялись, там, фантастика, боевые роботы, не боевые роботы, там, драконы, подземелья. А именно вот здесь и сейчас, то есть ты можешь играть по своему собственному городу, да, ты можешь играть по знакомым местам, ты можешь в рамках настольной ролевой игры посетить то кафе, в которое ты ходишь, и придумать для него, что ночью это на самом деле уже немножко другое кафе, там, и там собираются
там какие-то... подают кровь.
Мутные типы, да. Там, допустим. А вот этот вот вой, который ты слышишь в парке, на самом деле это вой не собак, которые там почему-то бегают, а вовсе даже других чуваков, я понимаю, да?
Ну, тут скажешь так, что, ну, в принципе, да. Но мир тьмы — это как бы альтернативная, ну, альтернативная реальность в том плане, что, например, там многих брендов официально не существует, а ничто не мешает их вести. То есть, например, аналогом Макдональдса в мире тьмы является, по-моему, Атолис называется. Это заведение, созданное злобной мегакорпорацией Pentax, которая хочет уничтожить мир, и она продает вонючую, ну, типа, плохую еду, прям отвратительную, с злыми духами внутри, людям и так далее. То есть, ну, и сам сеттинг, он в большей степени америкоцентричен. То есть, там основные все события, они происходят в Америке. Ну, то есть, ну как? Например, в первой редакции для «Оборотней» выходила целая книжка под названием «Rage Across Russia» и рассказывала про Россию 90-х со всей возможной, но на самом деле достаточно забавной и в данном случае даже такой приятной клюквой, где там древний вампир-боярин пытается украсть тело Ленина и там из мавзолея или что-нибудь в этом духе, там предлагался такой сюжет. Ну, то есть это забавно там и...
Жесть.
Ну, там, типа, вот «Железный занавес» у нас обыгрывается тем, что проснулась древняя вампирша Баба-Яга и накрыла Россию теневым занавесом, что никто из естественных существ не может покинуть ее, не может туда попасть. Ну, то есть, ну, территория СНГ, условно.
Да-да-да, понимаю.
И вот это все, и там со свои какие-то вещи там... Ну, она в основном оборотнёвская, потому что, как бы, ну, в России много, как бы, города есть, но...
Расстояние слишком большое.
Да, да, вот. Ну, как бы и в Америке то же самое, но в Америке просто эти агломерации огромные, поэтому как бы там вампирам...
Да, ты если в Новой Англии живешь, то ты, в принципе, можешь за небольшой кусочек ночи переместиться из одного города в другой, и нет проблем. А тут попробуй ты из Омска уедь куда-нибудь, так, чтобы не попасться на рассвет. Да никак ты не уедешь.
Ну, да, у вампиров тяжело с перемещениями, но еще как бы там... Очень интересно в этом плане, там, с Россией, что там вампиры-коммунисты захватили власть в 17 году, там, клан Бруха. Перебили оборотни, которые раньше правили Россией, потому что там одно из племен, Серебряные Клыки, были связаны с царскими родами. А, там объявили... Там почему в Советском Союзе истребляли волков? Потому что вампиры истребляли волчьих родичей оборотней. И так далее. Там ядерные испытания, которые там проводили, что оборотни пытались их остановить, но не смогли, потому что это уничтожает, ну, уничтожает природу и так далее. То есть там
Вот,
такие вещи.
вот ты как раз сейчас, мне кажется, затронул интересный момент. Смотри, ну если с вампирами, ну я немножко чуть-чуть интересовался поверхностно тем, что такое мир тьмы. У меня даже и дома лежит книга правил по пятерке мира тьмы. Ни хрена не понял и прочитал ее уже полтора раза, ничего не понял. Ладно, надо будет еще раз перечитать. Ты, кстати, там показал система не такой уж дурной, то есть.
Она не то чтобы дурная, просто я как бы скажу, как человек, который пробовал, то она не рассчитана на то, что вы будете играть долго. У вас персонажи просто упадут в состояние вихта, то есть состояние, ну, не состояние, очень быстро, потому что вы, ну, вы очень быстро упадете по человечности, персонажи просто быть игровыми. Там, ну, это даже, мне кажется, никто не отрицает. То есть эта игра такая, там очень надо серьезно регулировать это все, чтобы у вас персонажи не... ну, не
Не
сошли с
кончать,
ума,
не
да. Не,
кончать,
не,
да.
они не умрут, они именно с ума сойдут.
Я понимаю, да. Потеряю человечность и
Да,
стану
да.
окончательно
С зверем, да.
зверь победит, да.
Да.
Это понятно. Ну вот про оборотни, вот сколько раз я тебя не расспрашивал про оборотни, ты статьи писал про оборотни. И там какая-то эко-тема. Вот расскажи про оборотни, что это такое, и что, и при чем тут Greenpeace?
Ну, тут, соответственно, начать с того, что Беловолки, в принципе, очень такое левое издательство всегда было, но в хорошем смысле. И они вот эту тему подняли. Оборотни, в принципе, не очень популярный образ массовой культуры, в поп-культуре. В мифологии очень популярный, в поп-культуре не очень. То есть у нас там, кроме фильмов Universal, я ничего не припомню. И они решили это обыграть интересным образом, что есть мир духов, есть вот там вселенские силы, которые этот мир создали, и есть Гайя, дух Земли. То есть это, ну вот, буквально воплощение матери Земли. То есть у всего есть дух, вот это дух планеты, которая по одной версии это вся Вселенная, по одной версии планета, ну там неважно. И она создала себе защитников в виде различных видов перевертышей, чтобы они выполняли для нее роли. То есть там медведи-оборотни, гуралы, они целители, вороны-оборотни, кораксы, они посланники, там гару-оборотни-волки, они воины. И, соответственно, все сводится к тому, что есть три вселенские силы. Это Вильд, Вивер и Триад. Ой, Вильд, Вивер и Вирм. Вильд создает, Вивер упорядочивает, Вирм уничтожает лишнее. Но в какой-то момент Вирм сошел с ума по какой-то причине и решил уничтожить мир. И вот против него вы сражаетесь. И Вирм воплощает в себе вот такую, ну, то есть силу энтропии и порчи. Но при этом он как бы не источник всего зла в этом мире, но он им подпитывается. И... Оборотни, почему это завязано на эко-теме, потому что по лору именно оборотни, линейки оборотней, чем больше технологий в какой-то зоне, ну, то есть, например, это лаборатория НАСА, там будет очень толстый слой между реальным миром, ну, между материальным миром и миром духов, что очень плохо для мира, потому что, ну, стороны друга не подпитывают, и у вас происходит дисбаланс. Вообще оборотни — это игра в большей степени даже не про... Ну, то есть эко-тема — это да, это есть. Как бы у вас на вас там предлагается взрывать всякие нефтяные вышки, рейдить какие-нибудь конвои, но это не основное.
Я же говорю, Greenpeace.
Ну, в каком-то... Ну, такой злой, я бы сказал.
Ну,
Такой
какой? Ну, все правильно,
злобный Greenpeace,
Greenpeace.
да.
А он добрый не бывает.
Да. Но, как бы, на самом деле, там, биологи сами поняли, что они немного, так сказать, переусердствовали, и в двадцатке было прописано, что мир не схлопнулся в 21 веке от того, что у нас заводы строятся. Но это другой вопрос. Ну так вот, то есть оборотни, да, они связаны с природой, потому что оборотни, они как бы существа плоти, духа, плоти и духа, то есть одна часть человеческая, другая волчья, третья духовная. Это очень, очень такое разветвленное племенное сообщество, древняя раса с огромной историей, устной только, то есть они, у них нет никаких записей, которые живут с людьми, которые живут с волками кто-то. Они рождаются или людьми, или волками. У них есть цель, которая... Они знают, что духи существуют. Они знают, что Гайя существует, что они их видели. То есть ты как бы, тебе очень тяжело не верить в то, что существуют языческие боги, когда ты буквально, когда ты в племя поступал, перед тобой дух, не знаю, перед тобой великий Фенрир, вот этот вот, из крестьянской мифологии, предстал в цепях закованный и сказал тебе, что теперь, сынок, ты с нами. То есть, ну вот, как бы тебе очень тяжело в это не верить. И оборотни, на самом деле, в этом плане такая линейка, с которой дает, наверное, ну, еще магия, но оборотни, мне кажется, в этом плане получше, они чуть попроще. Самое большое представление о мире тьмы и о мире тьмы и его особенности. То есть это и путешествие в материальном мире, и в мире духов, где у вас есть различные духовные царства, где вы можете буквально устроить космооперу на оборотнях, потому что весь космос — это тоже мир духов, на самом-то деле, в мире тьмы. То есть это не какое-то пространство, которое существует независимо. То есть вы там можете реально найти инопланетян, если хотите, при желании. Но это для магов больше, но в любом случае. У вас вот эта вот племенная структура, в которой вы находитесь, ваша стая, что вы там связаны тотемом, который всегда рядом с вами. То есть у меня на играх вот был тотем недоеда в одной стае, то есть, ну, буквально.
Да.
И он стал как бы легендой на самом деле, потому что этот медоед, который постоянно «Вы идите в бой, уроды! Давайте, дети мои, надо драться!» там, в этом духе там. Все, как персонажи игроков на него влияли и так далее. Это очень все классно. И оборотни, наверное, покрывают самый широкий вообще спектр жанров, потому что можете заниматься и расследованиями, и сражаться, и пойти в какое-то духовное странствие, в обычное странствие. Вы можете заниматься политикой у себя в какой-то вот этой оборотневской деревушке рядом с местом силы. Вы можете все это комбинировать в любых вообще мыслимых и немыслимых форматах. В отличие от вампиров, вы можете кочевать по миру. То есть, там устроить род трип по России и драться с змеем Горынычем где-то в лесах. То есть, вам никто этого не мешает. Потому что Вирм, он воплощает в себе все зло. У вас огромное количество вещей, чем можно заняться. Причем, что оборотни не являются какими-то героями в привычном понимании слова. Это очень такое расистское общество, где там какие-то племена презирают людей, считая их не больше, чем племенным скотом. Есть племя, которое хочет вообще убить всех людей, потому что они трогают волков и разрушают природу и так далее. То есть, ну, там огромное количество вообще тем и вещей. Поэтому как бы вот те люди, которые у меня как-то полноценно играли и оставались, они как бы всегда у меня просят оборотни. Поэтому есть такая некая вещь.
Ну вот скажи. Ты сейчас перечислил большое количество жанров и большое количество стилей, наверное, игры. Ну да, вот так правильнее сказать, стили игры. И у меня сразу вопрос. Если мы оттолкнемся от вампиров, то вампиров тоже можно играть по-разному. И там описано, что, ну, я разговаривал, у нас был подкаст «Без ширмы» с Дмитрием Кононовым. Он, кажется, рассказывал про вампиров больше. Вот, и то, что вампиров можно играть как в стиле «От заката до рассвета», так и в стиле «Интервью с вампиром», и в стиле, я не знаю, какого-нибудь «Закат убежища вампиров», что-нибудь. Ну, то есть очень по-разному можно играть в вампиров, но все-таки, если читать книгу, то вампиры — это про декаданс, это, причем так, декаданс, умноженный на политику. То есть там все про интриги, внутренний интриг, поверх интриг и борьба за власть. То есть играть в вампиров без борьбы за власть — это значит отрезать большой кусок от вампиров. Вот. А чему я спрашиваю? Что главное в оборотнях? То есть если вот весь этот большой спектр жанров, который ты перечислил, взять, высушить, то там останется что-то одно. Это что?
Мне очень понравилась одна фраза, что оборотни — это игра про детей на войне. Потому что...
Поясни.
Все оборотни проходят, ну, большинство, 99%, проходят первое обращение в возрасте от 12 до 22 лет. То есть во времена пубертата. Большинство где-то посетит лет 14. Так. 14-летний, ну, если ты человек. Если ты волк, то где-то в года 2, там, и так далее. Ты становишься членом очень такого... очень воинственного, ну, в зависимости от времени, конечно, но очень воинственного, жестокого сообщества, если мы говорим про современность конкретного оборотня, на проигранной войне, где все, что ты можешь, это взять свою стаю и броситься в последний бой. И ты, вероятнее всего, погибнешь, еще даже не дожив до 30. Просто потому, что такова, ну, таким тебя создали. И это очень, ну, как бы задает некий тон. Естественно, это все настраивается, но в основном, да, то есть это вот игра про вот войну такую, которая, ну, партизанскую, конечно, это не про какие-то масштабные бои, это такую партизанскую войну, которую вы не можете выиграть, и в которой вам нужно браться за любую возможность, попытаться поменять вообще все это сообщество, которое максимально устарело, которое действует методами, которые уже не работают, потому что в современности нельзя просто убить все плохое, это не так работает и так далее. Это, ну, я бы сказал, что это вот это.
Как интересно. Слушай, я тут недавно слушал подкаст про «Мир тьмы».
Угу.
Опять же, про вампиров. Обычно, когда говорят «Мир тьмы», имеют в виду вампиров. Ну, это такая игра по умолчанию. И там девушка, она ведущая, по-моему, подкаста «Окаянная». Она очень так вдумчиво рассказывала про что такое голод. Ну, что у вампиров есть такое понятие голод, то есть жажда крови. Mm-hmm. Да? И когда она это описывала, у меня прям было неприятное ощущение, что она говорит не про вымышленную какую-то вот историю, а про настоящую, имеет в виду героиновую наркоманию.
Для вампиров, да. Для вампиров кровь, это, ну, по сути, это единственное их удовольствие. То есть,
да, то есть
это героин такой.
Да. Причем вот именно меня даже подумалось, ага, значит, героинщики становятся вампирами.
В каком смысле получаются
пырями,
силы, да.
В голове.
Да, да.
Заканчивают они все, как и все вампиры, очень плохо, постепенно теряя человечность и все, что с ними связывало. А вот то, что ты сейчас расскажешь про оборотней, не знаешь, что больше тебя напомнило? Вот если вот проводить такие же, подобного же качества аналогии, да? Как будто ты говоришь про каких-то террористов. То есть про какую-нибудь ирландскую республиканскую армию, где англичане победили, значит, Ольстер потерян,
да.
Значит, вроде бы как все замирились, а вот вы смириться не хотите. Легально ли провести такую аналогию с
даже оборотнями? Можно сравнить с какими-то... Ну, если мы говорим именно про оборотни в базе, потому что в основном-то все равно играют за персонажей постарше. Все себе, ну, не берут детей. То есть, ну вот.
Ну да, конечно, мы не берем детей, зачем
это? Да, потому что это, ну, потому что люди взрослые, уже тяжело играть прям со всем подростком.
Да и знаешь, он для многих это их карта.
Так, да, 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 да. Поэтому, но можно даже сравнить с такими некими какими-то молодежными преступными группировками, что какой-то вот такой структуре, в которой как бы постоянно, ну, кто-то на тобой стоит, это больше к вампирам, конечно, но вот постоянно какая-то вот что-то доказывает друг другу, вот какое-то вот соперничество и так далее. Про террористов, про сравнение с ИРА, наверное, здесь получше, потому что...
Именно с ИРА, вот почему.
Да, потому что...
Они с виду такие могут быть инкорпорированы в общество, а по ночам они, соответственно, там достают из хронов взрывчатку и идут взрывать англичан.
Ну, я бы сказал, что просто оборотни тоже правы, как ИРА. Ну, ладно, это другой вопрос. Вот, ну, тут я бы сказал, что конкретно инкорпорирование общества оборотни в основном не встроено в человеческое общество, потому что они не могут. Ярость... Вот эта сверхъестественная злоба и сила, которую оборотням даровала Луна, она не дает им жить с людьми. Во-первых, люди боятся тебя, потому что они на тебя смотрят и, ну, понимаешь, что ты, ну, ты какой-то странный, типа. Лучше пойду на другой стороне дороги. Ты можешь в любой момент сорваться и разорвать буквально, там, не знаю, своего друга или родителей. Ну, родителей нет, потому что они, вероятно, всего тоже кто-то связан с этим всем. На части. Ты не можешь учиться в школе, потому, ну, или там учиться в вузе, потому что постоянно, ну, в колледже, в случае Америки, потому что тебя постоянно, у тебя есть стая, которая с тобой, вы постоянно на каких-то рейдах, вы там постоянно, не знаю, там начинают где-то у вас в районе пропадать люди, и вы выясняете, что это какой-то темный дух, и вам нужно постоянно, типа, следить всем и так далее. То есть это конкретно, я бы сравнил это вот с каким-нибудь там вот в The Boys в сериале, в комиксе, но в «Пацанах». Там вот сюжет одной из героинь, что она была, типа, ребенком похищена террористической организацией где-то в Лаосе. И вот они там вот жили конкретно внутри вот этого всего. И вот это можно сравнить вот с этим больше. Но как бы оборотни — это монстры, которые пытаются спасти мир. Их тоже так называют. То есть это как бы жестокие существа, которые готовы на все, но они правы. То есть они как бы, это термин «богонамеренный экстремист», то, что подходит идеально. Потому что действительно существуют силы зла. Они действительно хотят уничтожить мир. И они действительно делают это, уничтожая природу. Ну, не только, но как бы там развращая души людей и так далее. Они правда это делают. Они не сумасшедшие, это правда происходит. И это вот как бы некая такая вещь, которая вас ведет на протяжении игры. Ну, если мы говорим про современность, если мы говорим,
да, я про это и говорю,
если
конечно.
Мы говорим про исторические хроники, там все иначе. Ну, то есть там про средневековье, про Дикий Запад, там немного все иначе. Ну, в средневековье прям совсем. Там другой абсолютно тон, вообще, там все хорошо, все прекрасно для оборотней. Вот. Но в отличие от тех же вампиров, как бы вам проще играть в оборотни, как они задумывались, при этом вот не находясь, ну, не ограничивая себя сильно. Потому что вампиры, если вы условно выкидываете из вампиров то, что это сообщество, которым на того кто-то постоянно стоит. Ты всем,
а, про иерархию, да. Да.
Ты всем что-то должен. Ты не можешь жить сам по себе. Ты не можешь жить спокойно. Тебя постоянно кто-то найдет. Если ты сделаешь что-то не так, за тобой придут. Если князь сказал, ты это делаешь, ты не можешь послать князя. Если пришли юстициары комарили, и ты комарилицу, ты как бы так. Если ты шабашит, ты не можешь не быть уверенным в том, что Каин существовал и дал вам задачу убить их всех. Ты не можешь, ну хотя Каин этого не делал. Ты не можешь в это не верить. Ты не можешь быть шабашитом и при этом быть человечным. Ну то есть ты...
Да, я понимаю.
Теории можешь, но тебя запинают ногами. Вот, то есть это игра, в которую... На самом деле Vampire the Masquerade это игра, которая очень сильно деконструирует... Ну как и оборотни, но вампиры в этом плане... сложнее, потому что они сильно деконструируют образ вампира. Вы не повелители ночи, вы не какие-то секс-символы, потому что вы... Ты мертв, и ты бледный. Чтобы вообще имитировать человека, тебе нужно тратить кровь постоянно. Ну, то, что просто тебя...
Да, я помню, да.
Ты получаешь удовольствие, ну, то есть вот реально удовольствие, ну, как вот мы там, не знаю, посмотрев хороший сериал, съев хороший стейк, условно, только от питья крови. И только людей в основном. Потому что кровь животных, она жидкая и невкусная. Кровь вампиров самая вкусная. Ну, не стоит.
Ну, это вампиры не очень одобряют.
Ну да, потому что тебе придется его убить. А это как бы не очень понравится всем остальным. Ну, чтобы не сесть к нему на узы крови и не стать его рабом. Потому что когда ты пьешь кровь вампира, 3 раза выпил, все, ты его раб. Ну, то есть ментально.
Хорошо. У меня есть еще один вопрос. У нас, к сожалению, подкаст не бесконечный, поэтому я буду
двигаться
дальше,
я понимаю,
по вопросам. Скажи, пожалуйста, вот ты водил до оборотней у нас в клубе «Лиминал». И по описанию я внимательно читал. Внимательно читал описание твоих игр. И это тоже городской фэнтези. И там тоже упоминались всякая нечисть, всякие вот такие оборотни и всякие вампиры, по-моему, там тоже упоминались, всякие чудища. Вот сравни, пожалуйста, «Мир тьмы» и «Лиминал». В чем разница? Что бы ты кому посоветовал?
Ну, я «Лиминал» водил уже после «Оборотней», но это не сильно важно. Но, в общем, прикол в чем, что «Мир тьмы» — это, наверное, остается одной из таких трех вот как раз игр, жанр городского фэнтези, который я могу посоветовать. Это вот еще вторая — это «Лиминал». И третья — это «Урбан фэнтези». Или городские, или «Урбан фэнтези», или «Урбан леджендс». В общем,
городские легенды,
ну,
это...
которые, Попыташка? Что один сейчас переводит.
Попыташка.
В редакцию, да-да-да. Попыташка от Магрибов. Но «Лиминал» — это игра совсем другим тоном в базе.
Так.
То есть это игра, ну, такой в более светлых тонах. То есть она, не, она там нет такого, что у вас... все свои существа друг друга ненавидят и хотят убить. У вас нет какого-то того, что, ну, каких-то сильных, как бы это объяснить. То есть это можно больше сравнить с Гарри Поттером по тону, я бы сказал. Ну, то есть вот с последними книгами, ну, вот как-то так. То есть у вас большое какое-то сообщество фэнтезийное, которое живет параллельно человеческому. То есть у вас есть там дворы фей, у вас есть стая оборотней, которая там живет где-то неподалеку. У вас есть вампиры, которых все не любят. У вас есть какие-нибудь маги, которые там сидят и думают, что они наследники Мерлина. Ну, потому что «Лиминал» — это игра в основном про Британию. То есть это, это британский сеттинг. И так далее. То есть у вас... Это все такое спокойное. То есть я как бы, когда вот раззадорился и решил там сделать какой-то эпик дикий с какими-то вот этими духами, драконами и всем остальным. Но в базе эта игра такая спокойная. То есть у вас есть вот ваша команда, вы какие-то, ну, условно, детективы-наемники. вы живете, что-то расследуете, что-то делаете, ну, как так существуете. То есть это вот, ну, для таких более спокойных игр, без там какой-то серьезного мета-сюжета, без какого-то мрачного тона, в основном, и так далее. Как бы вот так.
Настроение, в общем, главное,
ну,
что...
Да, да, она очень сильно связана с настроением, ну и тем, что Liminal позволяет вам создать все, что угодно. То есть вас, вы не ограничены, кем вам играть. То есть вы можете просто, ну, что это механически, вы можете как бы просто сочетать разные трейты, и у вас будут разные персонажи. То есть у вас два оборотня будут разные, вероятнее всего. У вас две феи будут разные к своим умениям и так далее. Ну и там еще можно играть простыми людьми. И там, как бы, тем, что игроками отличается, что у вас не может быть в пати вампир и оборотень, например, или вампир и маг. Потому что они, во-первых, друг друга все не любят, друг другом не взаимодействуют, и механически они не сочетаются. Вы не сможете, ну, то есть...
Я понял,
оно,
да.
Оно не играется вместе.
Ну, то есть я правильно понимаю, что по набору персонажей участников этого действа, в принципе, Liminal и Мир Тьмы, они совпадают. И там есть и маги, и вампиры, и оборотни, и феи.
Ну, в Liminal они такие более стандартные все, то есть такое, ну, более классическое, более простое, ну, тогда. То есть, ну...
Я понял.
Да, да.
Да, я понял. Очень интересно. А сейчас ты взялся за исторических оборотней, да? То есть ты перенесся в конец 19 века на Дикий Запад.
Mm-hmm.
И сейчас у тебя игра идет про оборотни Дикий Запад.
Mm-hmm.
Скажи, это отдельная книга? То есть это какой-то отдельный... что называется, сеттинг, отдельное направление официальное, или это просто глава в книге правил?
Выходил отдельная линейка под названием Werewolf the Wild West в конце 90-х. Кстати, у нее был официальный кроссовер с Dead Ones, что смешно. Ну вот.
Да.
Вот, это...
Я опередил мой вопрос, потому что я хотел следующий вопрос про Dead Ones задать. Хорошо, продолжай. Я очень
это люблю. Как бы, ну да, то есть это отдельная книга, там есть и правила, и все механики, она как бы, ну, поменьше, чем даже двадцатка оборотней. Ну, потому что это... Потому что раньше биологи считали, что вы должны иметь все их книги, все 3000 за столом, чтобы играть. Вот, ну там контента чуть поменьше, но, в принципе, все спокойно. То есть, да, это отдельная игра, но она на другой редакции правил, но в остальном все то же самое, да. Ну и дается как бы историческую вот эту, чем вы занимаетесь конкретно в этот период, то есть во время фронтира.
Угу. Понятно. И что это за игра? Ты просто упомянул, когда сейчас рассказывал про оборотней, что если играть в оборотней других, то есть, например, средневековых или дикозападных, это совсем другие оборотни. Ну вот если современные оборотни, это вот такие вот смеси Гринписа и Ирландской республиканской армии, то оборотни на Диком Западе это что?
Это как бы сообщество, которое не учится на своих ошибках. Оборотни продолжают воевать между собой, вместо того, чтобы воевать с врагом. То есть европейские оборотни убивают коренных, и наоборот, вот это вот все. Оборотни продолжают уничтожать, ну, именно волки, других видов оборотней, которых они перебили еще там в каменном веке. Потому что они как бы все очень ЧСВшные, гордые, считают себя лучше остальных и так далее. Поэтому конкретно в моей игре у нас сообщество адекватных. Ну, то есть там...
Ты знаешь, что, вот то, что ты описываешь, особенно с учетом поправки на сеттинг, то есть что это Дикий Запад, у меня четкое ощущение прямо, что это же тоже белые волки делали вот эти по оборотни.
Да-да, это все еще до смены правообладательства.
Получается, что белые волки в этих оборотней засунули индейцев. То есть их представление об индейцах. Потому что индейцы тоже не учились нифига на своих ошибках, не хотели развиваться, хотели законсервироваться, воевали друг с другом больше, чем они воевали с белыми захватчиками. И можно ли сравнить оборотней на Диком Западе с некими такими вот, этот месседж, как с аллегорией на индейцев, или нет?
Ну, в данном случае там конкретно индейцы и индейские племена оборотни отдельные, там их три, они, ну, жертвы. Прям в мире игры, потому что Америка по лору была чистыми землями. Землями, в которых не было зла. Ну, то есть именно вот Вирма. То есть там были люди, все, да. То есть, ну, это, ну вот Вирма там не было. Потому что еще там в стародавние времена оборотни, которые пришли в прорыв со своими индейскими братьями, всех злых духов закопали. А как раз европейцы все, ну, то есть не пришли на чужую землю, не спрашивали ничего это, всех повыпускали, и началась резня. И как бы все друг друга не любят, все друг друга обижены, потому что белые не понимают, почему индейцы их режут, индейцы не понимают, почему белые отнимают у них землю и их режут. Ну, можно, конечно, все это... Ну, то есть...
Ну, так ты прямым текстом сейчас сказал, что это политическое высказывание по поводу роли англосаксов в завоевании Америки.
Но в игре все равно упоминается, что как бы не, это как бы... серая мораль прям четкая. То есть там нет такого, что ты это читаешь и думаешь, почему мне запустили лекцию из какого-то калифорнийского вуза. Этого нет. То есть ты как бы читаешь, ну да. То есть я... Это так и было, да. То есть не... То есть да, вот есть как бы... как бы очевидно агрессоры, но как бы и те, кто условно защищаются, тоже не белые и пушистые. Все как бы... Все четко в этом плане.
Но опять же, все согласно легенд о Диком Западе.
Да, да, это... это именно такой спагетти-вестерн. То есть это... Ну, он не исторически достоверный.
Да-да, я и говорю, что спагетти-вестерн о том, что есть вот Чингачгук Большой Змей, но Чингачгук Большой Змей, если кто книжку помнит, сражался с индейцем чуть не больше, чем с англичанами, собственно говоря.
Ну, там конкретно оборотни, конфликт с тем, нужно ли взаимодействовать с белыми оборотнями или нет. Там одно племя говорит да, другое нет. Они там...
Ну, я тебе не говорю. Это
на этом есть конфликт.
Перенос конфликта вот того, который тогда был, что получается, 150 лет назад, да, на мир игры. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, чтобы вот у нас потихонечку подходить к некому логическому завершению, если бы тебя кто-то спросил, вот, например, я, да, сказал бы, Иван, ну вот интересно ты рассказываешь про мир тьмы, назови мне три причины, почему я, по твоему мнению, ну, я или любой другой игрок, стоило бы попробовать мир тьмы, это первое, то есть три причины попробовать мир тьмы, и второе, какой из миров тьмы, их много разных, как мы уже выяснили, не только внутри одного мира тьмы, а еще и разные миры и тьмы есть там новый мир тьмы, старый мир тьмы, полусредний мир тьмы в виде хроник тьмы, да. Вот, какой бы из этих миров тьмы ты считаешь нужно пробовать и почему?
Насчет того, почему, в принципе, попробовать, это система, как ни странно, потому что не знаю, то, что она кривая, косая, но она как бы такая, она позволяет намного больше, чем то, например, D20 движки, но при этом она простая. То есть вам не нужно, как вот по БТА, вообще пытаться понять, где ты находишься и что происходит. То есть тебе не нужно этим заниматься. Эта система достаточно такая, ну, сбитая, в двадцатке даже хорошо работающая относительно. Это сеттинг, который очень интересен, очень разнообразен, потому что вам будет, ну, вам не нужно для игры поглощать миллионы книг на самом деле. Вам хватит и ваших знаний из реального мира для того, чтобы создать персонажа, даже историю. Это и то, что из-за того, что вы находитесь в реальном мире, у вас есть огромное, ну, то есть, Вся человеческая история в любую там точку тыкай, и ты, что-то интересное у тебя будет происходить. Хочешь современность, будет современность. Хочешь, думаешь о Римской империи, будет у тебя Римская империя. Вы там римские оборотни там. Это, кстати, тоже прописано.
Почему бы нет, а?
Да, это тоже прописано. Там у вампиров там вообще мрак в плане.
А я читал, кстати, у меня есть книга как раз по двадцатке вампиры, которые темные века.
Да.
Там прям, да.
Да, ну тут это еще, главное. Да, ну это вот прям конкретно в Римской империи, там, ну это вот другой вопрос. Ну то есть да, то есть у вас есть огромное вот количество вообще мест и возможностей. В-третьих, вы можете выбрать любую линейку, и они будут все разные, проразные, и они дадут вам разный опыт игровой, и как бы вы можете, даже если вы хотите героического фэнтези про убийство драконов, ну, условно. Вам ничего не мешает взять, например, магов, и у вас маги считают, что они рыцарский орден тамплиеров. И они идут в пещеру драться с драконом, который существует в Средневековье, например, еще. Или вы можете быть оборотнями, которые охотятся на чудовищ в скандинавских морях. Вы можете быть вампирами, причем абсолютно разными. Ну, кстати, вот в Средневековье вампирами тоже попроще, потому что там, ну, чуть поменьше ограничений. Вот.
Им там прятаться проще.
Да, ну это тоже. Вы можете быть, вот у нас сейчас я буду играть в линейку по средневековым вампирам, ну или не в хронику, где могущественный Вентру, который там связан с Ганзой, нанимает нашу Катерию, чтобы мы проводили торговые связи с другим городом, например, в Северной Германии. Это тоже можно, все что угодно, все что хотите. То есть просто нужно, ну, то есть, чтобы вы получили максимальное удовольствие, лучше как бы оставаться в рамках. Потому что для игр, которые такое прям максимально дженерик, условное, городское фэнтези, есть более подходящая система и сеттинги. Вот, ну, в принципе, в трех системах я бы сказал, наверное, вот так, что это, наверное, ну, максимально такая свободная, как в плане движка, так и в плане сеттинга, и при этом понятная игра. То есть, я бы сказал вот так.
Хорошо. Ну, тогда последний и самый сложный вопрос. Назови четко, вот четко конкретно, кому не стоит играть в «Миры тьмы», и почему?
Если вы хотите бугагашенник и бегать, орать и творить дичь, не стоит. Потому что если мастер вводит этот мир, как он должен играться, вас убьют. То есть если вы вампир и вы решили...
Подземелье Чикенкари не про мир тьмы.
Конечно. То есть если вы вампир и вы решили, не знаю, подложить подушку-передушку князю, вас убьют сразу. У вас никто не будет разбираться, вас убьют. Прямо там, прямо на месте. То же самое со всеми другими линейками, даже феи, например, которые такие все веселые, светлые. Не стоит забывать, что вы все равно древние языческие боги в телах людей со своей структурой. И не стоит вот этому прекрасному эльфийскому господину что-то говорить против, если он вас очень, очень хорошо бросит, например. То есть, ну, как бы все-таки от мастера, но вот это точно не стоит. А, во-вторых, если вы ищете что-то максимально такое дженериковое, ну, то есть, вот, ну, просто тусовано, что вот вы, я не знаю, посмотрели сверхъестественное, ну, как бы, плохой пример, конечно, но все равно. Потому что это все-таки большой мир, и, мне кажется, очень сильно теряется кайф игры в «Мир тьмы», если вы играете в него вот именно как что-то такое дженериковое, обычное, не учитывая особенности этого сеттинга. И что еще?
Ну, и, наверное, если исходить от... о твоем описании «Мира тьмы», который ты вначале давал, не стоит в него играть тем, кто любит именно... приходит в ролевки для сражений. Правильно?
Ну, зависит...
Сражение там сделано не очень.
Нет, боевка, вот именно механически боевка отвратительная. Я бы сказал, человек, который уже 2 года водит, это невозможно. Когда у вас 4 броска на удар, это невозможно жить вообще. Но она при этом... Ну, можно ударить 2 врагов, стоящих рядом, это большой плюс, но да. Ну, в случае вампиров... Уже можно, если вы играете в 20-ку, например. Оборотни, в принципе, очень боевые. Их почти невозможно убить, и они дико мощные. А, и даже существует такой термин, как супергерой с клыками. Это когда вы играете в вампиров не про политику, а про то, что вот вы просто бегаете, у вас суперсилы, вот, дисциплина. И вы там ими что-то делаете. Там, деретесь с монстрами теми же. Можно, но стоит как бы учитывать, что все равно вероятнее... Ну, у тех же вампиров смерть достаточно высокая на самом деле. Ну, у магов, например, тоже, потому что маги — это обычные люди, физически и так далее.
Нет, нам на самом деле обычно дело не в смертности, а дело в занудности и неудобности самой боевки.
Ну, она очень неудобная, но как бы, ну как, бывает так, что у вас боевка заканчивается за один ход, когда вы этого не рассчитывали, потому что у тебя, у меня было такое, мне игрок просто кидал 30 успехов, кидает 40 кубов на урон, и он просто босса сносит, вот кидает молот, босс исчезает, он исчез из пространства, его больше не существует. То есть, ну, бывает, ну, это я утрирую, но такая сцена была на самом деле. И это вот все по-разному бывает. А, на самом деле, вот именно в 20-ке систему боевую доработали так, чтобы она хотя бы была терпима. То есть она... потому что большинство, с кем вы сражаетесь, вам не нужно кидать все равно 1 000 000 кубов будет. Там, если приноровиться, то это достаточно просто и на самом деле интересно, потому что тактически можно много вещей делать, и очень легко это регулируется.
Спасибо большое, это было очень интересно. Я, заканчивая подкаст, хотел бы пожелать вам, друзья, играйте в как можно больше, как можно более разные настольно-ролевые игры, пробуйте разные настольно-ролевые системы и сеттинги. Ну, а если вы живете в Омске и слушаете нас, находясь в Омске, то записывайтесь в клуб «Подземелье и дракон» на настольно-ролевую игру «Оборотни. Дикий Запад», которую ведет Иван. И как раз он сейчас собирает на нее игроков.
Всех жду. Всем спасибо за разговор.
Спасибо, что были с вами, с нами. До свидания. С вами был Виталий Королев и
Иван Матвеев.